эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Россия восполняет потери в Украине за счет своих контингентов в Абхазии и Южной Осетии. В рубрике «Гость недели» украинский писатель Юрий Андрухович. Интервью взял его коллега, грузинский прозаик Заза Бурчуладзе. Итоги для Абхазии и Южной Осетии подводят наши авторы Изида Чаня и Мурат Гукемухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Начнем с текущей ситуации. Украинский президент Владимир Зеленский сегодня призвал Москву к содержательным и честным переговорам о мире и безопасности в Украине, назвав их единственным шансом для России снизить ущерб от собственных ошибок. Пора встречаться, пора говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться, сказал Владимир Зеленский в обращении в ночь на 19 марта. Одновременно СМИ распространили в субботу комментарий советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка. В интервью Bloomberg он сказал, что переговорный процесс с Россией может затянуться на несколько недель, несмотря на некоторые сдвиги. Подоляк отметил, что ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и политическое решение спорных территорий. Процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций. «Мы не можем отдать ни одной территории», приводит слова Подоляка агентства РБК «Украина». Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах. По информации украинской службы «Радио Свобода», российские войска сосредоточились сейчас на обстрелах в восточных и южных регионах Украины, а также проводят перегруппировку сил вблизи Киева. Во многих городах в ночь на 19 марта вновь звучали сигналы воздушной тревоги, при этом наиболее интенсивные обстрелы велись по Мариуполю и Николаеву, а также территориям, прилегающим к подконтрольным сепаратистам частям Луганской и Донецкой областей. В Мариуполе, куда, как утверждают в Москве, уже вошли российские войска, сейчас идут бои за металлургический комбинат «Азовсталь». Тем временем Россия восполняет потери в Украине за счет своих контингентов в Абхазии и Южной Осетии. В Киеве утверждают, что подразделения в срочном порядке перебрасываются в зону боевых действий. Пока украинские города находятся под обстрелом, Москва празднует очередную годовщину аннексии Крыма. И судя по количеству пришедших на это празднование, верящих в правое дело Владимира Путина в России немало. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Россия перебрасывает в Украину дополнительные воинские контингенты из Армении, а также Абхазии и Южной Осетии из-за проблем с пополнением личного состава сил вторжения, заявил временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов. По словам дипломата, несмотря на попытки Москвы скрыть масштабы потерь в живой силе и технике в ходе боевых действий в Украине, на территории страны уже имеются массовые захоронения российских военных, растет и число пленных.
Сейчас отримаємо підтвердження, що противник перекидає додаткові війська з різних міст. Це з Вірменії, окупованих територій з Абхазії та Цхинвалі.
Сейчас мы получаем подтверждение того, что противник перебрасывает дополнительные войска из разных стран и городов: Армении, оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. По данным Минобороны Украины, эта переброска войск осуществляется комбинированным наземным путем. Использование воздушного пространства Грузии в интересах страны агрессора пока не зафиксировано.
Використання повітряного простору Грузії в інтересах країни агресора наразі не зафіксовано.
Пока власти Грузии подчеркнуто стараются дистанцироваться дистанцироваться от войны в Украине, в Тбилиси на 19 марта анонсирована акция в память о двух грузинских добровольцах, погибших под Киевом в боях с российскими войсками. Организаторами мероприятия у здания парламента Грузии выступила оппозиционная партия ДРОА. Время пришло. Как подчеркнул ее лидер Элена Хоштария, Гия Бериашвили и Давид Ратьяни отдали жизни за свободу и мир. В Москве тем временем продолжают утверждать, что так называемая спецоперация проходит успешно. Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков отчитался о продвижении войск в районе Мариуполя.
В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.
При этом, несмотря на многочисленные кадры из практически разрушенного Мариуполя и других городов, российское военное ведомство настаивает, что не обстреливает жилые кварталы и использует исключительно высокоточное оружие. Впрочем, жителей Киева, в том числе русскоязычных, которые сегодня остались без крова в результате падения российской ракеты, вряд ли успокоит заверение господина Коношенкова или президента Путина, который утверждает, что начал вторжение ради спасения жизни и свободы русскоязычных граждан Украины.
Ну, упала. Упала, квартира не осталась, сама еле жила.
Вы с этого дома?
Да, я здесь жила. Уже жила. Больше жить, наверное, не буду.
Тем временем ударом подвергаются и города на западе Украины. Обстрел Львова подтверждает намерение Москвы не допустить поставки в страну средств ПВО и современного вооружения. Об этом, в частности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, и которые мы будем считать перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно. Мы предостерегаем страны НАТО от поставок в Украину ракетных комплексов С-300, разработанных еще во времена СССР. Такие страны, как Словакия, которые готовы это сделать, не имеют на это права, так как еще по советским договорам не могут отправлять оружие в третьи страны. По данным ООН, с начала военного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 816 мирных жителей. При этом большинство стали жертвами обстрелов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch, чей сайт, к слову, заблокирован на территории России, со своей стороны отмечает, что только за первые 11 дней войны в одном Харькове были убиты или ранены не менее 450 мирных жителей. От атак пострадали многоквартирные дома, школы, церкви и магазины, из-за чего люди остались без еды и лекарств. Эксперты подчеркивают пренебрежение к жизням гражданских со стороны российских вооруженных сил. Обстрелы повредили инфраструктуру в городе, жители лишились жизненно важных услуг, таких как электричество, тепло и вода. Пока украинские города подвергаются обстрелам, в Москве празднуют. На митинг-концерт в Лужниках, посвященный 8-летию со дня аннексии Крыма, собралось более 200 тысяч человек. Стадион, рассчитанный на 80 тысяч мест, не смог вместить всех желающих. Пространство перед ареной было заполнено толпами сторонников войны в Украине. Гвоздь программы – президент Путин с очередной лекцией о восстановлении исторической справедливости. Правда, в кульминационный момент, когда российский лидер говорил о небывалом единении русского народа, произошло то, что позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назовет техническим сбоем на сервере. Речь Владимира Путина прервалась на полуслове.
И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военнонаправленных.
Одно бесспорно, единение сторонников Владимиру Путину нужно как никогда. После сегодняшнего решения российского Центробанка оставить ставку рефинансирования банков на уровне 20%, экономисты считают, что сдержать рост цен в ближайшее время правительству России не под силу. Заявление регулятора, что экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, по сути означает, что цены на продукты из-за приспособления к новой реальности неизбежно пойдут вверх. Правда, в Центробанке обещают, что инфляция в итоге вернется к 4%, но произойдет это уже после завершения перестройки. А вот прогнозов насчет того, когда стоит ожидать этого завершения, главные российские банкиры предпочитают не давать. Неясно и геополитическое будущее России. Пока налицо дипломатический кризис. Литва, Латвия, Эстония и Болгария высылают российских дипломатов. Официальная причина стандартная – деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом. Но суть проблемы явно гораздо глубже. Чуть ранее Европарламент запретил вход российским и белорусским дипломатам с формулировкой «В доме демократии не место тем, кто разрушает демократический миропорядок». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Его называют патриархом современной украинской литературы. Произведения Юрия Андруховича переведены на многие языки и известны далеко за пределами его родины. Его собрат по перу, законодатель современной грузинской прозы Заза Бурчуладзе, в этот раз поговорил с Андруховичем не о литературе, а о действительности, в которой оказался он сам и его страна, Украина.
Где вы сейчас находитесь и какая у вас в городе ситуация?
Я у себя дома. Я в своем родном городе, в Ивано-Франковске. И город этот выглядит, как, наверное, выглядят тыловые города во время войны. Разрушения некоторые есть, особенно в районе аэропорта, потому что было уже 3 ракетных атаки, и одна из них в первые часы войны. А в остальном очень много какого-то такого человеческого движения, сумятицы. И тоже заметно то, что в городе достаточно много беженцев из других регионов, где война по-настоящему буйствует. А здесь у нас люди ищут либо такое временное убежище, чтобы посидеть немножко, передохнуть и решиться ехать дальше на запад, за границу. Или же остаются надольше. Ну вот есть такая особенность. Я постоянно слышу русский язык на улицах города. То есть множество беженцев из тех регионов, где разговаривают на русском преимуществе.
Я знаю, что вы уже давно ожидали агрессии со стороны России, но ожидали ли вы войны?
Честно говоря, да. Но это скорее разум, да? Разум, который оценивал, сравнивал, анализировал вот эту, скажем так, антиэволюцию России Путина. То есть постепенная милитаризация. Даже не в смысле там вооружений, наращивания армии, а милитаризации умов, да? Милитаризации сознания. И вот этот такой захватнический дух. Вот мы скоро вернемся и все себе вернем, то, что мы утратили. Это было когда-то в 90-е годы чем-то таким совершенно маргинальным, да, в русском дискурсе общественном. То есть, ну, мог какой-то там полусумасшедший Жириновский, да, что-то кричать. А уже где-то в нулевых годах, ну и, конечно же, пятидневная война против Грузии и тому подтверждение, это уже становилось даже не мейнстримом, это уже что-то большее, да, это как бы господствующая идеология общенациональная. И если все это принимать во внимание, то, конечно, любой разумный человек сказал бы, да, это все свидетельствует о неизбежности войны. Но был и какой-то, конечно, до последнего момента оставалась какая-то надежда, в общем, надежда на чудо, что вот что-то случится, что-то такое, что остановит эти планы.
Сейчас целый мир душевным каким-то трепетом наблюдает за геройством украинского народа. А вы сами лично ожидали такой сплоченности, такого геройства от украинцев?
Я, честно скажу, не ожидал. Я был уверен, что будет много героизма и много самоотдачи, самопожертвования. Но я не думал, что до такой степени, что это, собственно, вся Украина превратится в такой огромный Майдан. То есть я знал, что украинцы способны на многое по Майдану. Я там видел самое большее 1 000 000 людей. Но что 40 миллионов людей практически вырастут до такого уровня, это для меня прекрасная неожиданность.
40 миллионов как один?
Да.
Просто, чтобы уточнить эту же тему, вот как вы думаете, это всегда было в вас? Или вы, современные украинцы, как-то взрастили это качество в себе? Что вас сплотило так мощно? Любовь к родине, ненависть к врагу или что-нибудь еще? Я спрашиваю об этом, так как хорошо знаю на примере сегодняшней Грузии, чему может привести нелюбовь к родине?
Ну, я думаю, что мы вообще попали в ситуацию экзистенциальную, да? Большого такого экзистенциального. экзистенциального выбора, быть или не быть. И в связи с этим, наверное, нашу эмоцию, вот такую главную эмоцию, нельзя как бы однозначно очертить. Я сказал бы, что это такой сплав любви и ненависти. Какое-то такое неразрывное единство любви и ненависти. И вот эти 30 лет независимости, они, конечно, создали современную новую украинскую идентичность. И вот она себя проявляет, потому что для того, чтобы убедиться, есть она или нет, наверное, вот исторически необходима такая вот суровая проверка, такой вот экзамен. И вот, наверное, к этому моменту как раз она, вот эта идентичность, созрела. Ну, украинцы всегда были такими не слишком покладистыми людьми, да, упрямыми. Прямо я вот сделаю по-своему, никто мне не будет указывать. И если нет никакого другого выхода, чтобы избежать, то во всяком случае как-то тогда я саботирую этот приказ, там, я не выполняю его. Но в любом случае буду на своем. И это оказалось очень важным в той ситуации, в которой мы сегодня. Какое право у этого карлика, да, откуда он взял это право решать, есть мы как нация или нет, кто он такой вообще, чтобы указывать, как нам жить и здесь нас освобождать, защищать от кого-то. Да. Вот это чувство объединило всех украинцев. Они могли по-разному относиться к историческим фигурам, как, например, Бандера. Но когда Путин идет сюда убивать каких-то мифических бандеровцев, бандеровцами становятся все украинцы.
И наркоманы.
Да, они... да, и наркоманы. И наркоманов, да. Ну, это уже проблема с его разведкой, которая провалила, собственно, свои задачи.
Юрий, со стороны воспринимается так, словно Европа вот хорохорится, хорохорится, но в самую последнюю секунду все-таки пасует все время. Или это такая стратегия у нее? Как вы думаете, это так и останется до самого конца? Или европейским странам и НАТО все-таки придется принять более активное, прямое участие в войне против России? И вы думаете, лично вы, эти санкции хватит для стерилизации этого карлика, как вы сказали, маньяка?
Нет, санкции, которые уже введены в действие, они, конечно, разрушительные. Ну, хочется, по крайней мере, в это верить. Я не такой уж специалист в вопросах экономики. Но их все равно будет недостаточно. Ну, России просто станет экономически тяжело. Но этого мало для того, чтобы свергнуть режим, чтобы положить конец вот этому правлению, да, карлика. Я думаю, я уверен, рискну утверждением, я уверен, что коллективному Западу придется непосредственно участвовать еще в этой войне. Это не от его воли зависит и не от нашей. Это просто решено уже тем же Путиным. Россия не оставит им другого шанса, все равно нападет и на них. Это так однозначно, так понятно. В той или иной форме, конечно, может это нападение произойти, но оно будет уже настолько как бы очевидным, что невзирая на их какой-то такой патологический страх быть, в конце концов, мужественными, им просто придется.
Юрий, связываются ли с вами ваши русские коллеги, одобряют вас как-нибудь?
Нет, нет, могу так однозначно выразить. Ни одного я не получил ни письма, никто не звонил, ничего. Да и связей как таких у меня давно не было ни с кем из русских писателей. Так что, ну, не знаю, может быть, потому что я не в Фейсбуке, там, допустим, может быть, потому что у меня нет аккаунтов ни в одной из сети, а там где-то люди все-таки общаются. Но так, чтобы вообще какой-то происходило обмен мнениями, хотя бы этого нет.
Не жаль.
Ну да, но мы, наверное, должны с пониманием относиться к тому, что они уже совершенно сняли с себя любую ответственность. Наши коллеги, писатели.
Конечно. Конечно. Может, этот вопрос ни к селу, ни к городу, но я все-таки задам его. У нас есть вроде поговорки, что было разрушено враждой, может быть построено любовью. И как это звучит для вас? Как красивая фраза, едакая пустышка, или как человеческий дар и умение простить врага и стать выше себя?
Это очень сложно в настоящий момент, сегодня, конечно, потому что перед глазами огромное разрушение и, главное, разрушенные жизни человеческие. Абсолютно по-звериному. Это же и родильные дома, и дети. У уже свыше 100 детей убитых. То есть надо очень-очень далеко вперед смотреть куда-то, представлять себе какую-то, как она там называется, прекрасную Россию будущего, когда можно будет это предполагать, нечто такое.
Ну, мы не доживем, но я точно знаю.
Я тоже так думаю, я тоже совершенно уверен, что нет. Во всяком случае, у нас есть исторический пример постнацистской Германии, но для этого нужно было, как необходимое предусловие, это полнейший военный и политический крах этой системы. Это абсолютное поражение.
Полная стерилизация.
Да. Да, а здесь в случае с Россией непонятно, дойдет ли до этого, а там все-таки ядерные кнопки и все такое, и вот здесь возникает, конечно, большое сомнение, есть ли надежда на вот такую же стерилизацию российского общества, излечение его от путинизма. А то, что вы процитировали, вспомнили грузинское изречение, да, мне нравится нечто похожее, но оно не совсем сегодня подходит к ситуации. В общем, то, что разрушено пафосом, возобновит или отстроит ирония. Ну, я не знаю, может быть, это сработает еще. Но сегодня трудно быть ироничным. Пафосным быть гораздо легче. Вот моя проблема как писателя в том, что я всегда избегал пафоса в пользу иронии. А сегодня с иронией сложно, да? Начнешь иронизировать и окажешься сотворцом какого-то вражеского нарратива, да, моментально.
Сегодня в Грузии из каждого утюга слышно, что, мол, Украина учит нас быть мужественными и благородными, готовыми к смерти в любой момент за свою родину. Мне же думается, что ничья мужественность и благородность нас ничему не может научить. Ровно 30 лет назад, после военного переворота, беглому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия пришлось покинуть страну. Тогда его не приняла Армения, не приняла Чехия, но приняла Чечня. А лично глава Ичкерии Джохар Дудаев уступил ему и его семье свой дом, сам же перебрался к своему брату. После смерти Гамсахурдия тот же Дудаев похоронил беглого президента в Грозном как настоящего христианина со всеми почестями. День его смерти был официально объявлен днем скорби. Это было мужественно, это было благородно, это было красиво. Тогда чеченский народ был гордым народом. Они и сейчас гордые люди, дети гор. И мне очень жаль, что сегодня ими управляет маленький человек, садист и убийца, который присмыкается перед рыцарем длинного стола. К сожалению, перед Путиным присмыкается и сегодняшняя грузинская власть, за которую мне очень стыдно, ибо она не присоединилась даже к санкциям против России и не закрыла небо для российских самолетов. Это было нечестно, это было низко и мелко. В связи с этим на третий день войны Украина официально отозвала своего посла в Грузии и правильно поступила. Что вы думаете по этому поводу? Только я уточню, что сегодняшняя грузинская власть на самом деле не грузинская, а кремлевская. Я думаю, Москва еще долго не отпустит нас. Да, мы не очень-то и стараемся вырваться из его объятия. Но я рад за вас. Как мне видится, вы как раз освобождаетесь от тактического дыхания Москвы. Только спрашивается, какой ценой.
Спасибо. Я многие детали узнал сейчас у тех события 92-го года. Понимаете, вам, как грузинскому писателю, подобает резче говорить о своем правительстве, о том, как оно ведет себя в ситуации этой войны.
Да, я понимаю.
А я все-таки хочу осторожнее в этом случае, осторожнее выражаться. Но, конечно, есть чувство разочарования, потому что, мне казалось, вы говорите, это не грузинское руководство. Ну, в любом случае, оно как бы сохраняло такой западный вектор развития страны. Конечно, это могла быть всего лишь имитация, но мне кажется, уже и то хорошо, что они как бы не перешли откровенно на сторону России, на сторону Москвы. Может быть, это было бы для них уже просто политическим самоубийством. Но я думаю, что можно сохранять какую-то надежду, какой-то ход для даже для нынешнего правительства Грузии, что они присоединятся к этой антироссийской коалиции, потому что там все-таки очень важные страны, которые, ну, собственно говоря, и помогают нам сейчас выстоять. И в первую очередь потому что Грузия тоже под постоянной угрозой, конечно, утраты независимости, государственности. Не хочу идти дальше и, скажем, представлять себе ситуацию, когда просто такое поведение, такая линия, какую ведет сегодня в ваше правительство, приведет окончательно к тому, что это правительство будет сметено. Хотя не исключаю такого варианта. То есть на самом деле их невмешательство, как бы вот это такое, может стать роковым решением для них. Пора бы всерьез подумать, с кем они и спасать свою страну.
Юрий, мне интересно, вот понимаете ли вы Путина на каком-нибудь биологическом или моральном, хоть аморальном уровне? То, что он не может ни убивать и ни разрушать, это более-менее объяснимо. Но его действия также и самоубийственны тоже. Путин же из себя весь такой, я бы сказал, традиционный, классический русский герой. Как по-вашему, откуда вообще идет вот это русское мракобесие? Какой-то необъяснимый суицидальный импульс?
Я думаю, что у меня такое предположение, что это постоянный кризис идентичности. То есть русские не знают, кто. Им для этого очень нужна вот эта Киевская Русь. Киев. Они тогда понимают, они как бы представляют себе, что они привязаны к чему-то такому древнему и весомому, и важному. На самом деле это такой конгломерат, который возник в первую очередь как результат вот этого монголо-татарского периода в истории всех этих русских земель. И вот они уже в своем средневековье, в позднем средневековье, у них возник вот этот проект Третьего Рима, Москвы Третьего Рима, он возник в связи с тем, что им надо было как-то в конце концов очертить, объяснить себе свою идентичность. Что это, народ они или какой-то союз племен, или что это в конце концов, что это за культура. Политически они полностью один до одного скопировали систему Золотой Орды. Они вначале ездили, возили дань, были вассалами ханов, а когда Золотая Орда ослабела и распалась, они просто скопировали всю систему политических отношений. Да и в крови у московских царей была кровь этих ханов. Вот. А потом в 18 веке они европеизировались, но в каком смысле? Они во главе с Петром и потом продолжатели его, они перебрали вот эту прусскую некую такую прусскую модель государственно-политических отношений. И вот получилась вот такая вот смесь Золотой Орды с прусской муштрой. И на этом стыке возникла Российская империя. То есть никогда не было нормальной России какой-то, как страны. Вот как нормальная, допустим, вот Грузия со своей историей, все понимают, да, мы грузины, и вот отсюда вот это вот начало, здесь наш миф начинается, здесь он зарождается и так далее. А у них вот это все, это открытые вопросы, на которые честных ответов у них нет. У них либо какое-то захудалое там Московское княжество, на которое все плевали, либо вот эта империя, такой монстр. А нормальности где-то то, что вот нация, да, страна, там нет страны. И я думаю, отсюда все эти проблемы, то есть это совершенная такая неустроенность, отсутствие положительных каких-то созидательных стимулов. Завоевать, покорить, унизить. Вот унизить, они страшные это люди. Поиздеваться. Вот эти вот стимулы, которые ведут их. Великая литература русская, она там отметилась не единожды, да, на этом поприще ксенофобии и так далее.
Да, и те же правители с Ивана Грозного, вы упомянули того же Петра, весь такой современный для своего времени. Мужик-то двухметровый, а размер ноги 37-й. Ну, трудно просто стоять на ногах, понимаете? А этот карлик вообще, он стыдится своего роста и прячет каблуки у себя в туфлях.
Да, это детали, которые очень о многом говорят, конечно.
Да. Вот потому и мы в растерянности, откуда такое самокопание, самопоедание все время, кто я, кто мы, русская душа, эти очи черные.
Да, вечная загадочность там все это, да. На самом деле запах крови и говна.
Это была первая часть интервью Зазы Бурчуладзе с украинским писателем Юрием Андруховичем. Вторую часть слушайте во второй части нашей программы через несколько минут. А сейчас рубрика «Голоса». Об отправке в Украину юго-осетинских контрактников жителей Цхинвали спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
И гостинских контрактников из 4-й военной базы отправляют в зону боевых действий в Украину. Вы слышали об этом и что об этом думаете?
Ну, с одной стороны, как бы это их воинский долг, да, они знали, куда идут, и они дают, да, правильно, так должно. Так как отправили моего родного брата, то, ну, естественно, если бы это был не мой близкий человек, то я бы считала, ну, наверное, это их воинский долг, они исполняют свою, то, что должны исполнить, они знали, на что шли мы. Ну, а поскольку это мой родной человек, то мне, конечно же, очень тяжело.
Вы слышали об этом что-нибудь? Конечно, что об этом думаете? Да.
Ну, что я думаю? Нам в свое время тоже помогла Россия, помогла сильно и крепко помогла. Мы сами не справились. И сейчас люди нуждаются тоже, мы должны тоже оказать помощь. А как же так? Только сидеть из-за зарплаты и зарплату получать. Вот это можете даже не записывать. У меня сын тоже работал в 58-й армии. Он 11 лет отслужил. Тяжело, я мать. Очень тяжело, очень трудно. Но я считаю, что так надо. Это долг. Долг, гражданский долг каждого мужчины. Напарница моя, вчера сына отправили. Позавчера колонна выехала, да. Родственников наших тоже поехали. Двое ребят тоже, они здесь служили, тоже их отправили, тоже за них душа болит, за всех душа болит. Вот вы же помните, что творилось в 2008 году, что с нами делали? А до этого, а в 2020 году и в 2020 году, а кто помог нам? Россия помогла. А сейчас мы России должны помочь.
И гостинских контрактников из 4-й военной базы отправляют в зону боевых действий в Украину. Вы слышали об этом и что об этом думаете?
Слышали, отправили уже даже сегодня. Что сказать? Всяк воздаем, служба и служба. Почти все друг друга знаем. Это племянник есть там.
Ну, я тоже, с одной стороны, думаю, что люди знали, куда шли. Они, ну, заключали контракты, да, договаривались с людьми. Знали, что в случае чего могут отдать свою жизнь, как бы, да, если прям крайний такой случай какой-нибудь. А с другой стороны, я не понимаю, зачем отправлять наших югостинских мальчиков туда, а их ребят к нам. То есть также тоже говорят, что к нам приедут оттуда ребята на защиту русские. А зачем обмениваться? Мы что, студенты, что ли? Я бы предпочла, чтобы наши мальчики защищали нас в случае чего, свои семьи. Они бы это делали более яро, более патриотично. А там они на чужой территории. Так же, как и русские ребята будут тоже переживать о своих родных. И, ну, я считаю, что надо было всех оставить на своих местах.
Вы об этом слышали? Если слышали,
что... Я не слышала, у меня это ушли, уехали вчера племянники. Позавчера один племянник уехал. Пусть они доедут нормально.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Демис Паландов. Мы возвращаемся к рубрике «Гость недели», в которой украинский писатель Юрий Андрухович отвечает на вопрос грузинского прозаика Зазы Бурчуладзе, считает ли он возможным применение Владимиром Путиным ядерного оружия.
Я боюсь, что может. Он ведь очень тонко устроен душевно, позвольте мне иронизировать. Это человек шизофренических крайностей. Я не хочу ничего сейчас обидного сказать в сторону шизофрении. В строгом смысле прошу это как метафору воспринимать. На мой взгляд, к сожалению, одно другое не исключает. То есть у него есть любимые игрушки. Одна из любимых игрушек у него военная эскалация. Он получает массу удовольствия, думаю, гедонистического от разрушений, от человеческих жертв. Да, аппетит приходит во время еды. Он почувствует, что у него все вокруг него шатается, и жить ему осталось уже недолго. И он вполне может применить то, чего все мы, весь мир так боится. Но я просто не думаю, что все устроено там с этими кнопками настолько просто, что это все в руках только одного человека.
Я тоже не думаю.
Все-таки надеюсь, что там как бы есть определенные системы защиты, которые подстрахуют где-то там. Ну, в конце концов, я все-таки верующий человек. То есть промысел Божий, да, провидение Господне, оно тоже зачем-то всю эту историю человечества куда-то ведет. Наверное, не для того, чтобы некий Путин в этой истории написал последние слова, последнее предложение заключительное. Поэтому я думаю, что с его стороны это абсолютно не блеф. Он может быть уверен в том, что он не остановится. Но обстоятельства будут сильнее.
Вырисовывается картина, что мы имеем дело с обезьяной,
да,
гранатой, да, в руках.
Слушайте, ну у нас вот они захватили две атомные электростанции. Ему не обязательно кнопку нажимать.
Оно
сработает как тактическое ядерное оружие в случае попадания снаряда в Запорожскую АЭС. Это самая большая атомная электростанция в Европе. Все будут страдать. Полмира станет жертвой. Это будет ядерная катастрофа в 6 раз сильнее
Чернобыля.
А Чернобыль тоже под их контролем. И как, и допустим, вот сегодня я читаю в новостях, что вот обезьяны, которые контролируют Чернобыльскую АЭС сегодня, они разворовывают ее там. Они выносят все от спецодежды до компьютеров. Понимаете, это же, ну, это просто нашествие
просто
средневековых варваров или, я не знаю, еще каких-то более давних, древних, в современный мир. И поэтому сказать, что да нет, он это все, он играется, он блефует, ни в коем случае нельзя, не стоит.
Но создается какое-то странное впечатление, что Запад все-таки не воспринимает всерьез вот эту обезьяну с гранатой в руках.
Я не согласен, Заза, даже больше, чем всерьез. Запад пребывает в совершенном страхе. Они все время пытаются найти в нем что-то хорошее. Из-за этого страха, да? У них, я бы сказал, это форма стокгольмского.
Я понял, что вы имеете в виду. Конечно, я соглашусь
то
с вами.
То есть они себя самих убеждают. Нет, с ним еще договориться можно. Он же вступит где-то там, ну, прекратит хотя бы стрелять. Ну, что-то надо. Ну, это будет длиться, пока он по ним не ударит. Я уже говорил о том, что это неизбежно.
Лидеры европейских стран, не считая Прибалтику, они все-таки ведут себя так, словно вот они такие мужественные, но на самом деле в глубине души думают, что если вот мы поставим там какие-то специальные каблуки для его туфлей, может быть, он как-то угомонится или...
Вчера французский журналист, он сюда к нам приехал, спрашивал меня, а как я смотрю вот на то, что Макрон и Шольц до сих пор разговаривают с Путиным, да, что они какие-то там выстраивают предложения для него там. Я хотел бы это видеть уже как вот в любой группе спецназа, да, есть вот те, которые с террористом ведут переговоры, переговорщики. То есть пока все остальные работают над тем, как обезвредить, они в это время успокаивают, они что-то там действительно формулируют, какие-то свои предложения, да, то есть их задача оттянуть какие-то эксцессы, пока все остальные нормально приготовятся к штурму. Вот я бы хотел так думать об этом Макроне сегодня, то есть, что он стал уже частью какого-то общего западного плана. Но это мое, может быть, wishful thinking, то есть желаемое за действительное.
Чтобы уточнить, эти переговорщики всегда хорошие или как минимум профессиональные психологи. А насколько Макрон с Шольцем...
Здесь вы совершенно правы. Конечно, здесь психолог Путин скорее психологически вот работает.
Да.
Здесь наоборот. Но они уже никого лучше не нашли для этой функции. Я так понимаю, что для него неприемлема любая другая фигура, а в скором времени станет и Макрон неприемлем. Да. Это его путинская эволюция. Но это часть путинской программы жизненной, то есть привнести как можно больше хаос. А вы обратили внимание, когда была где-то прошлым летом появилась вот эта статья Суркова о том, что это просто, мол, такая вот историческая судьба России, это умножать хаос. Да. Это смысл ее существования. Она пользуется вот тем, чем может, пользуется она созданием хаоса в соседних странах, в других странах, для того, чтобы эти страны брать потом под контроль. Я не знаю, насколько Путин к нему, как к своему бывшему там советнику, прислушивается, но, в общем, он по жизни своей всегда так поступал. Когда он и поскромнее был еще, его без захватнических планов, таких, как сегодня, но он всегда создавал где-то какую-то проблему, а потом великодушно шел навстречу цивилизованному миру, чтобы как бы выступить еще и главным в решении этой проблемы. Его избаловали, конечно, его срастила западная толерантность. Его вначале еще не боялись, но как бы все время подчеркивали свое к нему уважение и пытались надежно как-то тепло его включить вот в этот круг цивилизованных
лидеров. Включить или убаюкать все-таки?
Убаюкать, наверное, и такие планы были. Да, если с ним по-хорошему, позволить ему здесь в миллиардах где-то на Западе свои денежки хранить и так далее, позволить ему все эти вот золотые ёшики, он и будет таким мирным, спокойным правителем, и черт с ними. Мы закроем глаза уже на то, как выглядит свобода и права человека в его стране. Хрен с ними, суверенная демократия пользуется. Дело в том, что вот если не останавливать, то оно идет, вот идет и идет, и уже никогда не остановится. Только гибель его страны.
Понятно, что жертвы пропаганды зла не задумываются о тысячах погибших и разрушенных жизнях. Они стоят там на мрачной стороне и по-другому не могут. Но задумывались ли вы, почему стоим мы на этой, условно, светлой стороне? Не жертвы ли мы пропаганды добра? Когда делает вот человек выбор в пользу зла? Почему он выбирает мрак?
В Россию идут гробы с убитыми военными. В разных регионах России уже начались такие похоронные кампании. Они до последнего времени жили с убеждением, что у них идет прекрасно их спецоперация, что там вообще они никаких потерь не несут. Население Украины встречает чуть ли не всюду с хлебом солью и так далее. И вот у них получается сейчас сложный момент отрезвления, когда там куда-нибудь привезут 15 мертвых тел, куда-то 7-8. А они же хитро сделали, с разных регионов России понемножку набирали, так чтобы куда-то не завезли сразу кучу тел. К чему я все это веду? Реакция нормального общества должна была бы быть, конечно, вылиться, но в какой-то острый, жесткий массовый протест. Это сыновья, это мужья. Власть врала о том, что все хорошо, вот их привезли мертвых. Но я боюсь, что степень извращенности уже такая, что вот эти родные, близкие и русский народ как таковой, которого нет, они воспринимают это все с покорностью. И они благодарны своей власти за то, что получают денежную компенсацию за этих убитых. И они как бы думают, ну хорошо, ну Колю убили, но мы вот телевизор новый купим или холодильник.
Это бартер такой получается.
Это на самом деле какой-то уже абсурд той степени, которая там не снилась ни Кафке, ни Ионеско, никому.
Ни Хармсу даже.
Да, Хармсу. Я вот думаю, здесь вообще уже уместно говорить о добре везде? Или это уже какое-то доэтическое состояние? Поэтому, я не знаю, мы на самом деле в Украине, мы сопротивляемся уже не злу, мне кажется. Мы сопротивляемся чему-то такому, где зло даже еще не квалифицировано как зло. Это какая-то первобытная магма. Но надо сопротивляться этому, потому что не только Украина погибнет. А...
Сегодня почти все хотят быть похожими на президента Зеленского. Он воинственен и красив, он уже занял место на футболках где-то между Че Геварой и Мэрилин Монро. Как вы думаете, что создал такого бравого и сильного военачальника? Сама война или это качество уже было в нем?
С Зеленским, конечно, очень-очень интересная история. Я же совершенно не его поклонник. И то, что 73% избирателей за него голосовали в 2019 году, я считал какой-то совершенно аберрацией, грубо говоря, глупостью, коллективной глупостью украинцев. Но оказывается, какие-то интуитивные вещи работают, и украинцы, в отличие от меня, те 73%, возможно, они разглядели в нем такой потенциал, что вот этот их любимый парень-артист в связи со своими лидерскими амбициями, которые распространялись на сцену, где он был звездой, они в момент сработают уже на этом уровне государства. Собственно, мирный период его президентского правления, а мы как раз где-то половину прошли, он приносил разочарование. Люди все больше как бы говорили о том, что больше никогда в жизни ни за каких артистов, комиков больше не проголосуем. Я злорадствовал внутренне, что вот вы умнеете уже, слава богу. То есть рейтинг его уже упал где-то там до 20 с чем-то. И тут получается так, что он воспрянул неожиданно на совершенно другом уровне. И это случилось в течение считанных часов. На это не потребовалось даже 2-3 дней. Мы еще ночью с понедельника на вторник мы ждали от него каких-то слов. И после того, как уже Путин заявил о признании вот этих вот республик, и это было как бы уже немножко объявление войны, и потом это длительная путинская речь, опять как бы лекция, урок истории. И мы все ждали и ждали и ждали, что же наш президент, потому что по всем каналам объявляли, что вот Совет национальной безопасности заседает, и скоро выступит президент с заявлением. И где-то около 5 часов утра, наконец, они сформулировали, и это было очень такое... никакой. Но разочаровало. Там было 5-6 предложений практически без какой-то заявленной позиции. К счастью, уже в четверг, когда началась война, мы уже другого человека увидели. Это большое для нас всех большая удача, что он так себя внезапно и хорошо раскрыл и нашел себя. То, что сопротивляются путинской агрессии украинцы в городах и селах Востока и Юга, что они так отстаивают свою землю и так патриотически выходят иногда просто с голыми руками против вооруженных орков.
Иногда даже без рук, иногда просто словами они выходят.
Словами, да. Но это благодаря Зеленскому. Потому что именно он президент. Любой другой был бы там, они бы не чувствовали вот этого родства. Вот это наш президент, это наша страна, это мы избрали, мы голосовали за него, нас никто не заставлял, никто над нами не стоял, ни с автоматом, ни с дубинкой. Мы свободные люди, свободной страны, и вот такой у нас президент. И это очень важный фактор, потому что здесь, в центре страны, в Киеве, на Западе у нас, в любом случае бы сопротивлялись, боролись бы. А вот для них это очень важный момент, именно что президент сегодня Зеленский.
Вы употребили вот это слово, удача, и правда, со стороны видно, что это ваше очень самое главное, может быть, удача.
Может быть.
И последний вопрос. Юрий, лично я теряю все слова, когда вижу на экране мертвых, убитых детей. Но мы должны говорить, чтобы не свихнуться окончательно. Мы должны противиться злу, хоть и словами. Какие будут ваши слова против зла? Нашли ли вы их?
Я нашел эти слова в английском языке, но это крылатая фраза, известна из какого контекста, это из американских 60-х годов. Есть такая песня «We shall overcome». Это для меня магическая формула всех дней войны.
Гостем недели был украинский писатель Юрий Андрухович. С ним беседовал его грузинский коллега Заза Бурчуладзе.
Гость недели.
Другим темам. Тема парламентских выборов в Абхазии остается весьма актуальной, так как сформировать законодательный орган самопровозглашенной республики сразу в первом туре не удалось. Но рост цен и усугубляющийся энергокризис явно пытались отвоевать свое место в информационной картине недели, которую для нас рисует наш сухумский блогер Изида Чания.
На этой неделе ЦИК официально подтвердил информацию о результатах выборов в парламент, которые прошли в Абхазии 12 марта, и зарегистрировал депутатов, которые одержали победу на выборах. Выборы состоялись, но парламент не сформирован. В 17 округах 26 марта пройдут вторые туры выборов. В одном округе в Гудаутском районе через 2 месяца состоятся перевыборы. Сформировать парламент по-быстрому власти все же не удалось, несмотря на неучастие оппозиции и полное несопротивление. Всевозможным нарушениям. Это были первые выборы, на которых зафиксирована низкая активность избирателей. Институт уполномоченного по правам человека подвел итоги выборной кампании общими фразами, отметив такие серьезные нарушения, как перепрописку избирателей, фотографирование бюллетеней, несоответствие бюллетеней заявленному количеству, использование административного ресурса, отключение света во время подсчета голосов, нарушение прав избирателей и многое другое. Офис омбудсмена не собирается обращаться в правоохранительные органы по фактам нарушений, так как считает, что это право кандидатов и избирателей. О пандемии на фоне выборов и войне в Украине все забыли. Показатели штаба по защите населения от коронавирусной инфекции свидетельствуют о спаде заболеваемости. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет более 50 тысяч человек, зарегистрировано 669 летальных случаев. 18 марта и глава государства внес свой вклад в борьбу с пандемией, подписав указ о награждении группы медиков орденом славы. Продовольственный рынок отреагировал на санкции против России, на повышение цены на топливо в Абхазии резким повышением цен на товары первой необходимости. В два раза возросла цена на овощи и фрукты, в три раза на крупы. В три раза и более увеличилась цена на международную связь. 17 марта Национальный банк Абхазии установил новый порядок выдачи средств с валютных банковских счетов, который будет действовать до 16 сентября. Все средства клиентов на валютных банковских счетах должны быть сохранены и учтены в валюте вклада, и клиент может снять до 10 тысяч долларов или евро в иностранной валюте, а остальные средства в рублях. Денежные средства в иностранной валюте, полученные в качестве перевода из-за рубежа, выдаются в российских рублях. 17 марта правительство России отменило до конца 2022 года запрет на вывоз продукции российского происхождения в Абхазию, медицинское и лабораторное оборудование, медикаменты, химикаты и так далее. На этой неделе независимая СМИ телеграм-канал «Республика» представила доказательства того, что на территории Абхазии на берегу реки Бзыб завершается строительство то ли нефтяного завода, то ли нефтебазы. Строительством занимается детище премьер-министра Анквап и министра экономики Асган, нефтедобывающая компания «Апсны Ойл». Экологам и общественности ничего не известно об этом объекте. Территория для строительства которого, по всей вероятности, выделено местными органами власти. Ни власти, ни экологи данную информацию не комментируют и не опровергают. О должности посла России в Абхазии теперь уже официально указом президента России освобожден Алексей Двинянин. Напомню, что Алексей Двинянин был отозван в Москву в декабре прошлого года. Причины отзыва, как и последовавшего через 3 месяца официального освобождения, не называются. Между тем, данное событие связывают с назначением главой МИД Абхазии московского чиновника абхазского происхождения Инала Арценба и с низкой активностью абхазских избирателей на выборах в Государственную Думу России. На этой неделе энергетики Абхазии по обыкновению радовали в кавычках потребителей новыми дополнительными ограничениями, которые чередуются с плановыми верными отключениями света. Люди сутками сидят без света, а энергетики объясняют, что им мешают выполнять свои обязанности, возросшее потребление и погодные условия. Чтобы как-то совладать с гневом потребителей, Черноморэнерго отключила комментарии на своей официальной странице и телефоны в своих офисах. Однако проблемами с электричеством наш быт не ограничивается. Коммунальщики пытаются выхватить пальму первенства у энергетиков и чуть ли не в ежедневном режиме отключают воду. И у них есть объяснение. То трубу прорвало, то плановый ремонт. Тем временем из-за постоянных перебоев с электричеством в стране участились пожары. Недавно во время пожара погиб житель Кальского района. Ранее во время пожара в Гагрском районе также погиб человек. Часть беженцев из Луганска и Донецка покинула Абхазию и вернулась домой, так как считают, что у них дома стало безопасно. Напомню, что 24 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику более 100 беженцев из Донецка и Луганска, которые проживали в одном из сухумских пансионатов. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Из 12 претендентов, недопущенных к выборам президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, двое не согласились с отказом ЦИКа зарегистрировать их в качестве кандидатов и обжаловали это решение в Верховном суде. Среди них депутат парламента Давид Цанакоев и экс-гендиректор Мегафон Южной Осетии Аслан Кутаров. На что они надеются, выяснял Мурат Гукимухов.
Депутат Давид Цанакоев не согласен с решением Центральной избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата на пост президента республики. Из 12 кандидатов, недопущенных к выборам, он стал вторым после Аслана Кутарова, кто обжаловал отказ ЦИК в Верховном суде Южной Осетии. По словам Давида Санакоева, ответ избирательной комиссии о причинах отказа в регистрации он получил только 17 марта, то есть на двое суток позже, чем это предусматривает закон. В своем отказе Центризбирком ссылается на якобы выявленные в представленных Давидом Санакоевым документах ошибки, которые существенны настолько, что не позволяют зарегистрировать его в качестве кандидата. Правда, при этом ЦИК отказывается указать конкретно, в чем эти ошибки заключаются. Так, например, товарищи из избиркома утверждают, что сведения об имуществе и доходах указаны неверно, говорит Давид Санакоев.
При ЦИКе есть контрольно-ревизионная служба, которая проверяет сведения об имуществе, размерах источников доходов, расходов, то, что я представляю, да, и она должна составить некий документ о результатах проверки. И вот они там должны указать, что я что-то утаил. Вот этот документ мне не выдали, потому что его в природе нет. По крайней мере, до сегодняшнего дня мне его не выдали. Я сегодня еще раз повторно запросил, потому что на завтра у меня назначено собеседование в суде. И у них спросил в суде, вы какие-то запросы сделали уже? Нет, мы сегодня сделаем. То есть я не уверен, что до завтрашнего дня из ЦИКа они какой-то материал получат. Поэтому я еще раз повторно сегодня у них запросил.
Вторая претензия к подписным листам. По уверениям избиркома, при их составлении допущены некие ошибки. Но что конкретно не так, сообщать отказываются, говорит Давид Санакоев.
То, что касается подписных листов, я у них запросил документы, на основании которых выносится решение об отказе. Они прописаны в положении о рабочей группе, которая проверяет именно подписные листы. Это, например, ведомость проверки подписных листов, акт проверки подписных листов, который они тоже должны были составить. И вот на основании ведомости и акта, и еще справки с МВД о проверке подписных листов, которые эксперты проводят уже. Вот на основании вот этих трех документов составляется акт, а потом принимается постановление об отказе. И эти три документа у них нет. И когда я вчера у них спрашиваю, дайте мне эти документы, они мне сказали, что они никогда их не составляли. Ни акт не составляли никогда, ни ведомость. Ни... А справка МВД, она составлена, но она мне не была предоставлена. Я сегодня еще раз ее повторно запросил. И я посмотрим, а ну, что мы сегодня получим.
Как должно быть по закону? Сотрудники избирательной комиссии принимают от кандидатов документы и на протяжении 10 дней их проверяют. Находят в них ошибки. Если это не злокозненная попытка ввести в заблуждение избирком, предлагают кандидату ее исправить. Затем составляют соответствующие акты проверки, и на основании этих актов Центральная избирательная комиссия принимает коллегиальное решение. Можно кандидата допустить к выборам или нельзя? А здесь выходит, что никто ничего не исследовал, и никаких актов не составлял, не подписывал их, а значит никто персонально за качество проверки ответственности не несет. Позвольте спросить, а если никто ничего не проверял, на основании чего ЦИК принимал решение? И почему так долго тянули? До полуночи самого последнего дня, говорит Давид Санакоев.
Они не потрудились даже составить какие-то документальные основания для такого решения, даже липовых актов. Видимо, рассчитывали сделать это потом. Но, как выясняется, не сделали. По крайней мере, по составу на сегодняшний день. Это говорит о том, что по моей кандидатуре было принято политическое решение, без каких бы то ни было документальных оснований.
А кто мог принять такое решение?
Такие решения принимает только президент.
Давид Санакоев не считает свой случай особенным и не видит причин, почему с другими кандидатами должны были поступить иначе. Что их документы проверили по всем правилам, составили все положенные по закону акты и тому подобное. Поэтому он призывает недопущенных к выборам кандидатов не опускать руки и не сдаваться.
Я призываю всех кандидатов, которые считают, что их незаконно не зарегистрировали, подавать иски в суд. Пусть вы проиграете. Но данная история будет зафиксирована, и вы продемонстрируете нашему обществу, что сами поступили бесчестно. То вы это понимаете и что вы с этим не согласны.
Накануне, когда Кударов и Санакоев подавали иски в Верховный суд, президент Анатолий Бибилов выступил со специальным обращением к населению республики и кандидатам в президенты. Послушайте фрагмент обращения.
Вчера, наконец, ЦИК завершил процедуру регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс сопровождался скандалами в средствах массовой информации, попытками кандидатов ангажировать Центральную избирательную комиссию вбросами и многочисленными фейками. Сейчас начинается агитационный период. Призываю всех участников выборного процесса к честной, открытой борьбе. Предлагаю всем кандидатам на базе Центральной избирательной комиссии подписать соглашение за чистые выборы и неукоснительно ему следовать. Прекратить любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике. Мы уже стали свидетелями нечестной игры со стороны некоторых потенциальных кандидатов. Но мы никому не позволим ставить легитимность выборов под угрозу. Все попытки сорвать выборы и оказать давление на избирательную комиссию будут пресекаться.
По мнению Давида Санакоева, ничего кроме сарказма это заявление вызывать не может. Потому что президент уже лишил эти выборы легитимности, когда из 17 кандидатов 12 не допустил к выборам. Причем без внятного объяснения причин.
Это заявление верх цинизма. Он уже до сегодняшнего дня много раз нарушал избирательное законодательство. Вмешивался в избирательный процесс. И я уверен, что он думает продолжить делать это и далее. В этом смысле его призыв – это попытка нивелировать возмущение людей, которое может последовать. И даже угроза, что их действия будут трактоваться как антигосударственные.
По поводу призыва Анатолия Бибилова к честной предвыборной борьбе высказался и вице-спикер парламента Владимир Килексаев. Его не допустили к выборам из-за того, что он не сдал экзамены на владение государственными языками. Владимир Килексаев обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой разъяснить, почему он, не сдав экзамен по госязыку, не был допущен к выборам. А Анатолий Бибилов, допустивший в диктанте 14 ошибок при дозволенных 8, был зарегистрирован кандидатом в президенты. Обращение Владимира Килексаева опубликовано в социальных сетях, впрочем, как и диктант Бибилова с исправленными в нем ошибками. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.